Как хорошо. Как хорошо, что святые мужи прошли перед нами. Вы знаете, очень легко входить в тюрьму, когда перед тобой прошли уже святые люди. Помню, меня привезли на 5 лет в лагерь Омск, 3-я колония. Меня окружили, знаю, верующие, да, верующие. А знаешь ты, Николая Романовича, я говорю, пресвитера Омской церкви, конечно, знаю. Но Савченко, Николай Романович, знаю. Один говорит, а ты такой же, как и он? Я говорю, ребята, мне здесь 5 лет быть. Через 5 лет вы сами дайте определение, такой я или не такой. А один говорит, мы не знаем, какой ты, посмотрим. Но лучше Николая Романовича ты быть не можешь. Думаю, как высоко оценивает братьев-то моих. Я спрашиваю, а почему? Как почему? Да потому что он до конца святой человек, понял? Савченко Николай Романович до конца святой человек. Они определили за 5 лет. Думаю, какое это счастье, что передо мной прошел человек до конца святой. Это весь лагерь определил его так. Это надо же прожить так, да? Я говорю, ребятки, ну тогда хоть что-нибудь расскажите за моего брата. Вы так высоко его оценили. Ну, хоть бы один пример сказали бы. И вот один говорит, их было 10 человек, когда они пришли с этапа в лагерь. И мне поручили кормить их, в столовую отвезти. Я их отвел. 10 мисок супа поставил перед ними. Все стали есть, а он встал, закрыл глаза и молится. Я никогда не видал, чтобы люди молились, да еще закрыли глаза. Я думаю, ты что, ты в детский сад попал, что ли? Закрыл глаза в тюрьме. Я взял сумку и миску и на другой стол поставил. Думаю, открой глаза. А миски нету, будет знать, как закрывать глаза. Он помолился, а всем интересно, что будет дальше. Он сел, миски нету. Посмотрел по сторонам, встает и выходит. Я к нему подошел и говорю, батя, ты уж меня прости, я с тобой пошутил. Вот миска, садись, ешь. А он, нет, ты со мной не пошутил. Как не пошутил? А ты знаешь, кто я такой? Нет. А я пресвитер Омской церкви, служитель церкви. Ты знаешь, что у нас такой порядок, что если мы приходим на новое место, этот день мы должны провести в посте и молитве, чтобы Бог благословил нас в этом заведении. Знаешь, а я забыл и сел кушать. А Бог сказал тебе, убери миску, ему не положено. Вот ты и убрал. Так что ты не пошутил. Ты выполнил волю Божию. Благодарю тебя. Я думал, что он со мной шутит. Разыгрывает. Я весь вечер следил за ним, что он где-то покушает, а он не кушает. Это точно. После этого я с ним никогда не шутил. Братья и сестры, я маленький эпизодик просто рассказал, какие братья проходят впереди нас, и как хорошо, знаете, как ковер постелил, и мне так входить в лагерь было так торжественно, и было на кого и ориентироваться. Вот так, слава Господу. Но рассказать со всеми подробностями, как что, братья и сестры, это невозможно. Надо рассказывать тогда 12 с половиной лет, если все подробности рассказывать. А это невозможно ни к чему, подробности большие. А у нас возможности ограничены. Я расскажу вам за один эпизод из жизни, только один эпизод. но он вмещает в себе несколько дней. Но меня часто держали в карцерах, в лагере. Часто. Это уже другой уже разговор. Но вот в одной камере меня еще никогда не держали. Называли эту камеру «Африканка». Но почему «Африканка»? Не потому, что там жарко, а потому, что кто весь срок пробыл, а там дают 10-15 суток. Вот если 15 суток ты там отбыл, то точно выйдешь черный. Обязательно. Только черный. И если ты вышел черный, все знают, что ты был в «Африканке». А почему черный? Ну, скажу вам, камера, 15 квадратных метров, это большая камера. Вот там есть окно, но окно без стекол, совершенно без стекол, хотя 4 ряда решеток, но ни одного стекла нету. Ну, а был уже конец октября, ну, Сибирь, холодно, конечно. С тебя снимают всю одежду, дают только лишь брюки и куртку старенькую с чужого плеча. Но они не греют, только покрывают, не греют. Масляные такие, надеваешь, холодно в них. И вот, а на ноги обувь, это если можно назвать ее обувью, резиновая подошва, и чтобы она у тебя держалась на подошве, тесемочка держит ее. Вот и все. Вот и вся твоя амуниция. И ты входишь туда на 15 суток. Ну, вы понимаете, что сутки можно пробыть, сутки, двое, трое, пять. Но когда-то надо и поспать. Ни матраса никогда, ничего, абсолютно. И на пол не сядешь и не ляжешь. Нет, пол деревянный, но сделано специально, знаете, из угольников сварено так, чтобы только лишь в гнездо твоя нога вступает, и все. А все остальное в угольниках. Специально сделано так. Ты можешь ходить, но высоко ноги поднимая, с тем, чтобы, ну, на угольнике не встать. Ну, вот так, так. Ну, ночью ты можешь и на нары лечь. Нары пристегнуты к стенке. Попроси, и отстегнут. Надзиратель отстегнет. Но эти нары, они из чистого железа. И если 0 градусов, и ты сильно замерз, на чистое железо ты никогда не ляжешь, да? Значит, я нарами никогда и не пользовался. Это абсурд. Понятно. Но вот так время проходило. Но когда-то хочется и поспать, если 15 суток, не так ли? Вот этого я больше всего боялся. Спать ни в коем случае. Нет, надо и поспать, я спал. Но как? Если удобно усядешься куда-то в уголочек и уютно начнешь спать, то никогда не проснешься, ты замерзнешь. Этого делать нельзя, категорически. А ты один, разбудить некому. Ну, садишься, раз 50 присядешь, чтобы согреться, а потом на корточке и прислонишься спиной к стенке, но так, с расчетом, когда заснешь, обязательно упадешь. А упадешь, проснешься, все в порядке. Где ж минутки две-три поспишь. И хорошо. И все полегче. И вот, а чем же еще заниматься как? И вот, скажу вам, когда пройдет несколько суток, то ты с удовольствием 2-3 минуты поспишь. Прошло 5-10 суток. Ну, вы понимаете, если когда ты заснешь, падаешь, ты проснешься, но ты падаешь на эти угольники, где-нибудь да ушибешь. Ну, здесь-то, 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 здесь. И синяки. И постепенно все лицо черное, синяка. Когда, как сноп подкошенный, бывало, падаешь, ты стоя заснешь. Тогда, если не поломаешься, ну, ни разу не поломался, и даже не знаю, как это могло получиться, чтобы не поломался. На угольнике падаешь, а кроме синяков ничего и нету, даже нигде не больно. Вот это и прекрасно. И вот так вот Господь хранит. Господь 15 суток. 15 суток. Обязательно уже все споешь, все знаешь, что знаешь. Все золотые стихи, которые только знаешь. Вы знаете, я какую песню пел все время? «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, а радостно будь». Я спутал, какой первый и последний куплеты. Я сел пел. Самый первый он был и последним, и опять первым. Ну, словом, всегда пел. А уж если стих Священного Писания, то больше всего повторял: «Что унываешь, душа моя, уповай на Бога». Вот этот самый такой вот, но и проповедь самому себе. Это замечательно. И вот, ну, насчет питания, хлеб и 200 грамм кипятка утром давали. Вот и все. Ну, в обед еще суп давали, но суп я никогда не ел. Никогда. Если хочешь жить, этот суп кушать нельзя. Ни в коем случае. Вот так, пальцами, ложки-то нету, пальцами поймаешь, одну-полторы кусочки картошенки проглотишь, и все, остальное все выливай в туалет. Ну, например, как кушать? Везет надзиратель, ну, на тачанке, на четырех колесах, кастрюлю большую с супом, ну, не хватает, а все просят побольше. По коридору, а там штрафной изолятор. Откуда он возьмет побольше? Подъезжает к пожарному крану, нальет сколько надо с пожарного крана. Ну, вы понимаете, она ее ржавая вода, и все это. Как кушать? Да если ты хочешь жить, кушать нельзя. Кушать нельзя. И я никогда не ел. Через день давали горячее питание. Я никогда не ел. Вот кусочек хлеба, 200 грамм кипяточку, и слава Богу, за благословением, и это было достаточно. Я не чувствовал, что такое чувство голода, и этого я не знал. Ну вот, проходит 15 суток. Ну, думаю, освободят, хоть на койке посплю, в бараке. Начальник входит, ушанка, шапка, во всем теплом, в бушлате. Ну как, Корев, дела? Я говорю: начальник, слава Богу. Ему-то надо другой, надо сказать: да замерзаю, начальник, жду вас там. Или еще что-нибудь, не знаю, чего он хочет. А я говорю, что слава Богу. А это их сильно раздражает. А он: хо, живешь-то здесь неплохо. Пар пошел. Только веника не хватает. Попариться бы можно у тебя. Да. А чего у тебя такой беспорядок? В чем дело? Почему ты влажную уборку не делаешь? Почему ты пыль нигде не вытираешь? Не тираешь? Смотри, кругом пыль. Еще 10 суток. За антисанитарные условия. Ну, понятно, если жив, то в расчет в нем у них не входит, чтоб я жил. Не для этого они сажали сюда. А здесь еще стоит, да еще и слава Богу говорит. Но, как 10, сказали 10 суток. Но, думаю, Господи, значит, доля моя здесь и оставаться навсегда. Навсегда оставаться. А вы знаете, оставаться навсегда — это очень просто. Очень просто. Помолись Богу. Устраивайся поспать, и никогда не проснешься. Это самый легкий переход. А если для тебя Царство Небесное — это счастье, ты сейчас встретишься с Господом, у тебя не будет никаких проблем. Ну а почему бы и нет? И в этом отношении я совершенно был согласен. Но я боялся ложиться, чтобы потом не сказать, что я сделал все, что мог сделать. Вот этого я боялся, и надо сделать все, что можно. А уж если ложиться спать, то сказать: Господи, больше я не мог. Вот тогда и все в порядке будет. Однажды, уже к вечеру, я думал, что уже все. уже больше жить не придется. Сегодня вечерком я отойду в вечность. И вы знаете, так легко и приятно я предвкушал встречу с моим Господом в тот вечер. А было уже где-то около 20 дней. А вы знаете, что я вспомнил? Я вспомнил Илью. Он под можжевеловый куст лег и говорит: «Господи, возьми меня. Пророков твоих убили, и моей души ищут. Вот я». И все. Вот здесь, под этим кустом, ты меня возьми. А что ему Господь сказал? Ничего. Ничего ему Господь не сказал. Он поговорил, возьми меня. И заснул. А потом Господь его будет: «Встань, ешь и пей». Поел, попил. И опять заснул. Потом: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». Почувствуйте. Илья говорит: «Возьми меня». Все. Скажите, а разве Господу нечего было сказать? Он бы мог сказать: Илья, чего ты глупости-то всякие болтаешь? У меня-то планы по поводу тебя совсем другие. Огненная колесница приготовлена для тебя. Я приготовил тебе такой переход, как никому еще из людей. Никого я еще на огненной колеснице в рай не поднимал. Только тебя. А ты просишь под можжевеловым кустом дожди размывать, косточки твои будут, шакалы лакомиться тобою. Там вот... Ну и там еще чего там, я не знаю. Ну, короче говоря, земли никто не предаст тебя. И как беспризорный ослиное погребение разве приличествует тебе? У меня-то планы за тебя совсем другие. А Бог молчит. Как вы считаете, почему Бог молчит? Знаете почему? Я думаю, что если бы Бог и говорил, то Илья бы не вмещал. Он усталый, а на усталую голову всякие глупости приходят. И в том числе вот под этим кустом я умру. Это глупость. Настоящие эти слова совершенно несоразмерны с планами Божьими. Вот что самое главное. А Бог промолчал и не реагирует на поспешные решения. Спи, проспишься, полегче тебе будет, тогда поговорим. Мало того, что он выспался, да два раза покушал, прежде чем Бог-то поговорил. Два раза покушал. А потом дальняя дорога перед тобой, и он 40 дней шел. А потом Бог там, помните, через 40 дней с ними разговаривал и планы свои открывал. Это все через 40 дней. Я вспомнил эту историю и думаю: нет, никакого можжевелового куста не будет, и приготавливаться ко сну я не буду, пока уже окончательно, уже понятно будет, Бог меня сам заберет, и все, а никаких приготовлений к моему отдыху, чтобы закрыть глаза и навсегда, не будет этого. Бог приготовил мне, может быть, огненную колесницу, а я буду у можжевелового куста просить себе перехода. Не будет этого. И вы знаете, так Бог ободрил. А потом 22-й день уже пошел. И я понял, что все, надо заканчивать. Теперь уже силы абсолютно никаких. И думаю, ну, надо закончить прежде всего. Ну, как заканчивать жизнь-то свою? Надо заканчивать, ну, молитвой. Мне было страшно то, что я уже молитву «Отче наш» не мог произнести наизусть. Уже высыхает мозг, понимаете, уже сдается. Я уже имена своих сыновей едва-едва вспоминал. Думаю, Боже мой, если я даже выживу, неужели память не вернется? Как же так? Ну, ладно. И думаю, о чем же я помолюсь сейчас? Последней молитве своей. И вы знаете, у меня 3 варианта. Вот любой молитвы помолись, и что попросишь, то получишь.
Первый вариант.
Господи, отпусти меня домой. Я тебя отпущу.
Второй вариант.
Господи, возьми меня на небо. Я тебя возьму.
Третий вариант.
Господи, не знаю, чего просить, не знаю твоих планов. Твой жребий в твоей руке. Яви свое могущество, мудрость, силу и славу.
Аминь.
Вот такую молитву. Я думаю, какую же молитву-то выбрать-то? Первый с удовольствием, хороша была бы. Нет, нет. Вторая тоже нет. Да, я третий помолюсь. Помолился, третий. Я преклонил колени. Там было можно преклонить колени, знаете, у самых дверей. Но я там редко был, потому что у дверей сквозняк по отношению окошка, они друг против друга. И я стоял, почаще уходил от этого сквозняка. Я боялся сквозняков. Но там не было решетки, потому что там начальство входило и стояло. Там решеток, угольников не было. Поэтому можно было вставать, ну, на колени. Братья, можно, сестры, можно еще минут 10? Можно, да? Благодарю. Ну, думаю, что же. Помолился третьей молитвой. Третий, Господи, не знаю твоих планов, благодарю тебя, чудный, славный. И хочу знать, открой мне свои планы и порадуй раба твоего. Вот так. И все. Простенькие иногда бывают критические моменты молитвы. И вы знаете, я еще не встал с колен, я почувствовал где-то с правой стороны теплом веет. Думаю, что бы это значило. Галлюцинации-то никакой нету, я нормальный человек. Я встаю, а над туалетом, здесь водопровод, туалет, змеевик, 4 трубки такие, на 60 сантиметров длины змеевик, 4 трубки. Горячие, горячие, горячие. Думаю, что бы это значило? Оказывается, водопроводчик решил проверить систему. Систему. И в 2 часа ночи включил. Проверить, работает или нет. И знаете, я на эту парашу, на этот туалет встал и грудь свою приложил к этому змеевику, и плечи свои, и спину свою крутился, не знаю как, чтобы как-то согреться. И такое торжество у меня было. Я рассматривал, что это великое знамение. Я на этот змеевик не обращал внимания, потому что он всегда холодный был. А вот здесь в первый раз, думаю, Боже мой, и в самый ответственный момент, когда после этой молитвы я не знал, что сказать дальше, а я сказал, Господи, это Твой ответ. У Тебя все прекрасно, все, что Ты делаешь, все прекрасно. К 5 часам утра остыл и змеевик. На часочек он включил, так я проверил, и все остыл. А в 6 уже подают 200 грамм кипяточка и опять паечка хлеба. И опять хорошо. Кипяточку выпьешь, внутри все разольется, и опять согревается. И думаю, Господи, что же Ты сегодня скажешь мне? А чего говорить? Еще 3 дня, когда закончится мой срок. В 7 утра открывается дверь и говорят, выходи. Я говорю, что выходить? Мне еще 3 дня. Не твое дело, выходи. Ну, выйдешь, с удовольствием выхожу. Иди в баню. Что такое? В баню? А в бане это на 10 минут горячая вода. Душа. Ой, знаете, согреться в горячей воде, это же мечта. Да, мечта. Дали побриться, побрился. Дали новую одежду, оделся. Думаю, что же будет дальше? Повели меня по двору, в столовую завели, ешь сколько хочешь. Ну, а когда ты не ел, ты много не съешь, да и нельзя. Ложечку каши взял и хватит, все, больше нельзя. И не потому, что ограничиваешь, а ныне не хочешь.
Но
повели в санчасть обратно. Давление, все прекрасно. Какие жалобы? Да никаких жалоб нету. Может быть, в больничку лечь? Да никакой. Я здоров совершенно. Никакой больнички. Кстати, я тюремной больнички боюсь, наверное, больше, чем любой простуды. Да. Но и я не мог понять. А потом отпустили меня в мой барак. И я не мог понять, что бы это значило. Оказалось, моя жена получила телеграмму. Какой-то офицер или надзиратель дали телеграмму моей жене. Узнали адрес. Ваш муж при смерти. Кто мог такую телеграмму дать, понять не имею. Но это сам Бог действует. И вот она приехала. Покажите мне мужа. Да что нам показывать? Он сейчас наказанный. Так вот, я не уйду. Не положено вам свидание. Ну хорошо, я буду в окошко смотреть, а вы мимо окошка проведите. Я хочу убедиться, что он жив. И меня несколько раз водили то в столовую, то в санчасть, оказывается, чтобы жена меня смотрела. А я и не знал. А я скажу вам, мы иногда торопимся. Господи, больше мне и все. Можжевеловый куст, и дальше никуда не пойду. Зачем такая поспешность? Братья и сестры, я это к чему это говорю? Не просто ради истории какой-то, а ради назидания, которые и у нас будут трудные моменты, когда мы скажем, нет, Господи, все, дальше не пойду. Я настолько устал или устала и прочее. Не надо выбирать свою судьбу. Бог держит наш жребий в руке своей. А если Бог жребий наш держит в руке своей, братья и сестры, как хорошо, если бы я своей рукой вытягивал себе жребий, я мог бы счастливый, мог бы несчастливый, и сказал бы, ах, надо же, не повезло. А здесь не моей рукой я выбираю себе жребий, а жребий в руке Господа, а он ошибиться никак не мог. Вот видите, братья и сестры, сколько я о себе рассказал, если бы еще мне 15 минут. Но мне неудобно, просто неудобно. Я хочу закончить.
Дальше.
Да, что пока дальше?
В Африканске.
Так нет, мне уже ушел.
Вывели дальше, что?
А дальше меня не привели.
Привели?
Да, уже все. И больше я африканку этого не видал. Я хочу вам сказать, когда моя жена срочно написала письмо за эту африканку, а я сумел сообщить ей, чтобы она знала, что такое африканка, и она написала, то эту африканку срочно сняли всякие на полу приготовления, там угольники, переделали отопление, потому что отопление проходило по крыше, по потолку отопления проходило горячие трубы. А ясно, что горячий воздух вниз не опускает. Если ты хотел согреть руки, то подними их выше. И все. Ну, вот так. Сейчас уже в лагере, как я уже узнал, поинтересовался, уже этой африканки-то и нету. Всему свое время, братья и сестры, всему свое время, у каждого свои вопросы. Но что я хочу сказать? Буквально через месяц мне дали новый срок, там еще 2 года дали. Ну, это другое. Это совсем другое. Я хочу сказать, братья и сестры, и вот мы опять на свободе. Мы-то думали, что мы не встретимся. Мы-то точно знали, что сейчас закрою глаза и отойду в покой вечный. И это будет самое лучшее. А Бог знает, что самое лучшее. Он знает. И скажу вам, чего я сейчас жду? Если можжевеловый куст не был нашим пристанищем последним, то мы ждем огненную колесницу. Мы ждем пришествия Иисуса Христа. По всему видно, братья и сестры, что пришествие Господне приближается. На нашу долю выпало счастливый жребий. Мы можем проповедовать там, где еще ни один миссионер никогда не бывал. Вы знаете, чудеса, о которых даже весь мир не знает. Те же американцы, например, к примеру, там много миссионеров. И если они едут куда-то в Африку или там в Южную Америку, в джунгли какие-нибудь, первобытным людям, ну, прежде всего, они должны выучить язык. А как иначе проповедовать, да? Так вот, я хочу сказать, нам это отпадает. Отпадает. Когда мы приезжаем в Коми, СССР, бывшие, когда к чукчам приходим, когда приходим в села, где никогда проповедник не был, а там все не русские знают русский язык. Советский Союз всех научил. Ни чукчи никогда не посещали школу чукчи, да? Коми никогда. Коми не посещали школу. Не было их, просто не было. Все прекрасно разговаривали по-русски. И хочу сказать, мы сейчас, когда едем на дальний север, там куда, проблемы языкового барьера у нас нету. Я был на Курилах, был на Сахалине. И наши сейчас там братья трудятся, работают. Из Молдавии, кстати, на Сахалине трудятся, на Курилах трудятся. Молдаване первый раз преподавали крещение на Курилах, братья и сестры. Милая женщина обратилась к Господу. Весь остров был сообщение, крещение будет в Тихом океане. Первый раз в жизни крещение. Наши два брата, которых мы послали на миссионерское служение туда. И вот представьте себе, все жители острова Курил собрались на этот берег. А берег там очень крутой. Вы можете представить, большие корабли 6 метров от берега останавливаются. Какая крутизна, да? И вот там будут преподавать крещение. Ветер сильный поднялся. Ну, у океана быстро начинается ветра и все. А народ собрался. Преподавать или не преподавать? Будем преподавать, братья говорят. Но веревку привезли, принесли на всякий случай, чтобы привязать крещаемые. Унесет, так чтобы... Сестра, ей 35 лет, говорит, да что вы, да я плаваю прекрасно на волнах. Когда была прошлый год пьяная, так я специально на волны приходила, чтобы они меня бросали. А вот теперь она христианка, она уже волны не боится. Ну, а брата неудобно привязывать. Ну, ладно, давайте не привязывать. И он, а брат и плавать не умеет. И ничего. Большая опасность. Волны большие, могут утащить в океан. И он стоял на берегу и все ждал, когда большая волна придет. И когда она пришла, он окунул ее в эту волну. И слава Богу, крестили благополучно. Теперь там есть церковь. На Курилах даже мы приобрели молитвенный дом. Сейчас, думаю, в этом году будет хороший молитвенный дом на Сахалине. Уже 15 членов есть церкви. Словом, что это происходит? А это происходит, и будет проповедано Евангелие даже на краю земли. Мы в Молдавии собрались и карту прикинули. Братья, где это край земли? Давайте-ка мы поработаем. Ну и наших братьев, молодых братьев-миссионеров, которые хорошо отличились на благовестии в Молдавии, послали их на Сахалин, в другие места. И скажу вам, куда посылаем, там уже есть церковь. Не только посылаем, побудьте там 2-3 месяца, они там остаются и жить. И живут. Они бы... Один брат, у него прекрасный двухэтажный дом в Молдавии. А он Хабаровском крае на самом севере, и вокруг его радиусом в 700 километров нет ни одного проповедника. Он семью свою из трое детей перевез. Жена и говорит: не могу уехать. Думал я, говорит, только на лето, а когда увидал, вникнул в нужду, вот уже третий год там живет. Братья и сестры, великое делает Господь в нашей стране. Великое. Нет, Церковь Господня невозможно победить. Я больше ни одной минуты просить не буду, иначе я, ну, потеряю свое лицо. А, некрасиво, некрасиво будет. Я только лишь... Но чем закончить, я не знаю. Чем закончить, это проблема. Оно и совсем не трудно, братья и сестры, совсем не трудно закончить. Но чем? Вы знаете, я вот так посмотрел, у меня вопрос. А вот когда придет Господь, вот сколько по головам, если всех сосчитать, ну, допустим, 300 человек. Я условно буду говорить. 300 человек. А Господь придет. Все ли возьмутся с этого зала? Вопрос-то серьезный, да? И вы знаете, если кто бы сказал, ну, 298 возьмутся, а двое останутся. Кто-то бы сказал: ой, слава Богу за такой процент. А если в число этого числа остающийся и ты войдешь? Вы понимаете беду? Но самое страшное, Господь не так говорит. Половину возьмется, половину останется. Понимаете? Когда Христос сказал: один из вас предаст меня, все говорят: не я ли, не я ли, не я ли. А Он говорит: не один из вас останется, а половину останется. Понимаете? И никто не говорит: не я ли. У всех хорошее настроение. Вот праздник-то какой хороший. Интересно, будет обед сегодня или не будет? Да оставьте вы за обед. Имя-то ваше записано в книге жизни или нет? При чем здесь обед? При чем здесь праздники? Да и праздник на горе наше. Если попраздновали, да и толку никакого нет. И к Богу не ближе. Зачем праздник? И вот когда думаешь это, об этом, я не знаю, чем заканчивать. Чем? Вы поете: прости меня, Боже, прости, я молю. А? Я бы хотел уже помолиться, уже можно молиться. Но дать возможность, может быть, если кто захочет обратиться к Господу. Вот и все. Я бы хотел предложить так. Давайте все мы, вставши, споем этот псалом. Номер, скажите, 809. Слова такие: прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу. Вот такие слова мы будем петь. Если не надо, без сопровождения, не надо сопровождения, настройтесь молитвенно, мы споем. Если кто пожелает, выйдите. Никто не пожелает. Что ж поделаешь, без вас закончим праздник, но и без вас будем праздновать в Царстве Небесном. Вы понимаете, что это такое? А я бы хотел, чтобы для всех был праздник.
Аминь.